Если представить себе крошечное государство, ну, территорию шириной всего миль 100, наверное, которая оказалась зажата между двумя невероятно могущественными и кровожадными империями.
О да, ситуация хуже не придумаешь. Тотальное уничтожение, там это вопрос даже не лета, а, возможно, ближайших дней.
Абсолютно. И вот в этот самый момент величайшей паники, когда нация буквально стоит на краю пропасти, к людям выходит человек.
И говорит им совсем не то, что они хотят услышать.
Именно. Он смотрит на толпу и заявляет нечто абсолютно немыслимое. Он говорит, что их главная проблема – это вовсе не гигантская вражеская армия, которая прямо сейчас стирает с лица земли соседние города.
Да, он говорит, что проблема – это они сами.
Точно. Точнее, их внутреннее лицемерие и вот эти пустые религиозные ритуалы, которые просто разъедают общество изнутри.
Это очень парадоксальный и, я бы сказал, жестокий диагноз. Ну, когда на тебя надвигается военная машина, последнее, что ты хочешь слышать, это обвинение в моральном разложении.
100%.
Люди ждут плана спасения, каких-то новых союзов, стратегии защиты, а получают приговор собственной этики.
И именно этот шокирующий контраст делает наше сегодняшнее погружение в материал таким захватывающим. Мы сегодня начинаем детальный разбор древних текстов.
Угу. Опираясь на лекцию доктора Джона Освальда.
Да, которая посвящена первой главе книги пророка Исаии. Наша миссия сегодня, ну, не просто пересказать исторические события, а попытаться расшифровать глубокую логику этого документа.
Который, кстати, Освальд называет очень громким термином.
О, да. В самом начале он делает смелое заявление. Он называет эту единственную главу полным компендиумом библейского богословия.
Звучит масштабно.
И по ходу нашего обсуждения нам предстоит понять, как вообще в нескольких абзацах уместилась вся ДНК этого огромного текста. Ну, все эти концепции справедливости, бунта, благодати и суда.
И заодно мы увидим, как политический кризис, который разразился почти 3000 лет назад, пугающе точно отражает то, как современное общество справляется с угрозами.
Да-да, с угрозами, моралью и, конечно, собственным лицемерием.
Знаешь, чтобы оценить весь вес этого компендиума, нам нужно спуститься с небес теологии на очень грязную пыльную землю геополитики.
Обожаю геополитику древнего мира.
Текст ведь не висит в вакууме. Он глубоко укоренен в конкретной исторической эпохе, это период с 739 по 701 года до нашей эры.
И на Ближнем Востоке тогда доминирует Ассирийская империя, верно?
Верно. И нужно понимать, что такое Ассирия этого времени. Это не просто какое-то государство, это жесточайшая военная диктатура. Первая настоящая машина террора в истории.
Звучит жутко.
Доктор Асфальд сравнивает ее с воздушным шаром. Ну, то есть, пока у власти находится сильный, агрессивный диктатор, империя стремительно раздувается, просто поглощая все на своем пути.
И они расширялись во всех направлениях. Я читала, что Вавилон на юго-востоке был захвачен, территория современной Армении на севере тоже.
Да, они шли катком.
Но у них была одна главная стратегическая цель – Египет.
О да, жемчужина региона.
Потому что тот, кто контролировал Египет, Вавилон и вот эти пути между ними, получал в свои руки нечто большее, чем просто земли. Он получал абсолютную монополию на мировую торговлю.
Именно так. И здесь география становится буквальным приговором. Иудея и Израиль – это очень узкая ханаанская полоса земли. Она зажата между Средиземным морем и непроходимой Аравийской пустыней.
Около 100 миль в ширину, если я правильно помню.
Да совсем крошечная. Доктор Освальд предлагает тут очень наглядный образ. Он говорит, представьте себе главную автомагистраль I-75, которая идет от северных границ до самого Майами.
Ага.
И вот на этой магистрали есть только одна единственная будка для сбора пошлин. Все караваны, все богатства мира веками шли через эту узкую горловину.
Это многое объясняет. То есть, когда мы читаем об баснословном богатстве царя Соломона, который жил раньше, это не потому, что у них были какие-то невероятные золотые прииски?
Абсолютно нет.
Они просто сидели на главном торговом перекрестке мира и собирали дань. Но теперь, когда на арену вышли настоящие сверхдержавы, это геополитическое преимущество превратилось в гигантскую мишень на их спинах.
Лучше и не скажешь.
Мейный магазинчик случайно оказался на участке земли, который понадобился для агрессивного слияния двух глобальных мегакорпораций.
Отличная аналогия.
Гиганты готовы сравнять с землей целые кварталы, чтобы проложить свою новую логистическую трассу, а этот маленький магазинчик пытается просто пережить завтрашний день.
И гиганты не могут просто взять и обойти этот магазинчик, а сирийцам нужно было перебросить огромную армию в Египет?
Угу.
Если оставить Иудею в покое, у них прямо в тылу на возвышениях останется вооруженное государство, которое способно в любой момент перерезать им линии снабжения.
Это стратегическое самоубийство для империи.
Поэтому они методично год за годом шли катком по региону. В 722 году до нашей эры пал и был полностью уничтожен Северный Израиль, затем рухнули города филистимлян.
И кольцо сжимается.
Да, и вот к 701 году ассирийская машина смерти вплотную берется за Иудею, захватывая один город за другим, пока не остается только осажденный Иерусалим.
Напряжение просто колоссальное. Но вот тут, слушай, если мы заглянем чуть дальше в текст, то обнаружим деталь, которая вызывает, ну, просто настоящий академический шторм.
О да, мы переходим к самому интересному.
Главы с 40 по 66 вдруг начинают обращаться к людям, которые будут жить через полтора столетия.
Да-да, к изгнанникам.
К тем, кто окажется в плену в Вавилоне. И даже к тем, кто вернется оттуда, благодаря персидскому царю. Ассирия, этот непобедимый воздушный шар, лопнет. Вавилоняне разрушат Иерусалим в 586 году, угонят людей. А потом персы разгромят Вавилон в 539 году.
То есть текст описывает события с невероятной точностью.
Именно. Текст детально описывает эти глобальные тектонические сдвиги за сотни лет до того, как они вообще произойдут. И вот здесь у меня возникает очень серьезный вопрос к источнику.
Давай.
Разве не логично, что светские историки и современные ученые смотрят на это с огромным скепсисом? Если в тексте упоминаются события, произошедшие через 200 лет, ну, самый простой вывод, книгу дописывали поколение редакторов.
Но с точки зрения светской истории это звучит как единственный возможный вариант.
Многие древние эпосы формировались именно так. Кто-то начал, а потом комитет жрецов веками вносил правки, подгоняя эти пророчества под уже случившиеся факты. Почему доктор Освальд так яростно сопротивляется этой идее?
Скепсис академического сообщества вполне понятен, ведь он базируется на одном фундаментальном философском допущении. Предсказать будущее на сотни лет вперед невозможно в принципе.
Ну да, это нарушает законы физики, скажем так.
Следовательно, если предсказание есть, оно написано постфактум. Ученые делят книгу на двух, трех или даже множество авторов, создавая такую теорию написания, растянутого на 400 лет.
Звучит как масштабный проект.
Но Освальд парирует это с помощью логики самого текста и изрядной доли иронии. Он вспоминает старую поговорку «Верблюд – это лошадь, спроектированная комитетом».
Ха. То есть он имеет в виду, что литературное и теологическое единство текста слишком велико для какой-то сборной солянки.
Не только это. Суть аргумента Освальда, она намного глубже. Главная теологическая битва всей книги разворачивается вокруг одного вопроса. Кто управляет историей?
Языческие боги или творец?
Да. Языческие боги, сделанные из дерева и камня, или творец, который находится вне времени. В тех главах, которые критики приписывают поздним авторам, Бог бросает прямой вызов идолам.
А, я помню этот момент.
Он говорит им: «Предскажите будущее, и мы поверим, что вы боги, а я возвещаю конец от самого начала». И Освальд указывает на логический абсурд.
Какой именно?
Если текст был сфабрикован редакторами уже после падения Вавилона, то получается, что анонимный автор доказывает величие Бога с помощью абсолютно фальшивого, написанного задним числом, пророчества.
Ого! То есть это лишает весь документ смысла?
Совершенно верно. Позиция Освальда проста. Если мы убираем из текста вот этот сверхъестественный элемент предсказания, мы разрушаем саму причину, по которой он был написан.
Знаешь, это реально меняет перспективу. Если воспринимать это как единое послание, переданное в момент глубочайшего кризиса, становится понятно, почему первая глава открывается так мощно.
Как удар грома.
Да, это же не сухая лекция по этике. Автор не начинает с пунктов, ну, типа «Как стать лучше за 10 шагов». текст открывается потрясающей космической судебной драмой. Доктор Освальд подчеркивает, что это именно видение, а не просто информационное сообщение.
И разница между когнитивной информацией и видением просто колоссальна.
Видение захватывает.
Угу. Оно заставляет зрителя стать участником процесса. Первая сцена — это зал суда. Бог созывает судебное заседание против своего народа. Но в качестве присяжных заседателей он призывает небеса и землю.
Вот тут я остановилась, когда читала. Почему именно их? Почему не другие народы или царей?
Потому что небеса и земля — это идеальные нейтральные свидетели. Они олицетворяют абсолютное послушание порядку, который установил Творец.
То есть они не могут солгать?
Да. Как отмечает Освальд, солнце не решает внезапно, ради разнообразия или из-за плохого настроения, взять и взойти на юге. Природа функционирует в строгих рамках своих законов.
Это можно сравнить с такой базовой операционной системой с надежным программным обеспечением.
Точно.
Небеса и земля — это код, который никогда не выдает критическую ошибку. Он работает ровно так, как спроектирован. Человеческий же бунт, о котором идет речь в этом суде, это не просто мелкий баг.
Это кое-что похуже.
Это упрямый вирус, который намеренно, шаг за шагом, удаляет свою собственную операционную систему, а потом как бы удивляется, почему все вокруг начинает рушиться и жутко тормозить.
И чтобы подчеркнуть абсурдность вот этого вируса, текст использует образ, который был предельно понятен аграрному обществу того времени. Освальд цитирует Израиль. «Глупее осла».
Жестко сказано.
«Вол знает своего хозяина, и осел знает кормушку своего господина». А люди, получается, утратили даже этот базовый инстинкт зависимости.
Угу. Животные хотя бы помнят, кто их кормит.
Да, какими бы упрямыми они ни были, они понимают, откуда берется еда и безопасность. А человек, обладая разумом, просто отказывается это признавать.
И тут мы подходим к одной из самых важных деталей лекции доктора Освальда. Он не просто говорит о грехе в каких-то общих чертах, все мы грешны. Он препарирует древний еврейский язык, чтобы показать саму анатомию этого бунта.
Это очень интересная лингвистическая часть.
Да, он упоминает три разных слова, которые в переводах часто звучат одинаково, но имеют совершенно разные оттенки.
И это критически важно для понимания того, в чем именно обвиняется общество. Первое слово «хата» означает промах мимо цели.
Как в тире.
Да, представьте лучника, который целится, но ветер внезапно сдувает стрелу. Это ошибка, неудача, недосмотр.
Понятно. А второе?
Второе слово «авон» описывает внутреннюю искаженность, некую врожденную кривизну характера, которая заставляет человека поступать неправильно.
То есть склонность к плохим поступкам.
Но в этом судебном видении используется третье слово, слово «паша».
Верно, «паша». И что оно означает на самом деле в оригинале?
Трансгрессия. Сознательный, очень упрямый бунт. Это не случайный промах и не просто какая-то слабость характера. Это целенаправленное, агрессивное нарушение договора. Это пересечение границы с ясным пониманием того, что именно ты делаешь. Это заявление «никто не имеет права устанавливать для меня правила».
Вау. То есть общество находится в состоянии открытого, осознанного мятежа против самой реальности. И как же они пытаются исправить ситуацию, когда на горизонте маячит жестокая ассирийская армия?
Спойлер, они делают все неправильно.
Да уж, они начинают паниковать и выбирают путь абсолютно пустой религиозности. Они пытаются просто подкупить судью.
В тексте там появляются два важнейших титула «Господь Саваоф», то есть Господь Небесных Воинств.
Что очень иронично для нации, которая трясется от страха перед земной армией.
Именно. И второй титул «Святой Израилев», который, как отмечается в лекции, встречается в книге Исаии целых 26 раз.
И саму концепцию святости здесь нужно расшифровать.
В древнем языческом мире святость вообще не имела никакого морального измерения.
То есть боги и не были добрыми?
Совсем нет. Божество могло быть могущественным, но при этом жестоким, капризным, мстительным. Языческие идолы, которых Освальд прямо так и называет, позолоченные бревна, требовали только одного.
Правильного выполнения ритуалов.
Да, чтобы их задобрить. Но библейская святость означает быть совершенно иным. И это отличие заключается в абсолютном моральном совершенстве, в справедливости истине и любви.
Но подождите, у меня тогда вопрос. Если этот Бог – источник совершенной любви и благости, то почему его реакция на действия людей такая радикальная?
Что ты имеешь в виду?
Ну, текст описывает, как люди несут жертвы, курят фимиам, собираются на торжественные собрания, а в ответ звучит: «Кто просил вас топтать мои дворы? Ваши собрания – это беззаконие, я их ненавижу».
Да, звучит резко.
Но разве все эти жертвоприношения не были детально прописаны в книге «Левит»? Почему внезапно то, что было заповедано, вызывает, как выразился доктор Освальд, тихий звук рвоты Бога на заднем плане?
Это сильная метафора, конечно. Суть в том, что ритуал без морального наполнения превращается в фарс. Люди приносили жертвы, думая, что они нажимают правильные кнопки на таком космическом торговом автомате.
Закинул овцу, получил защиту от ассирийцев.
Вот именно. Но ритуал задумывался исключительно как внешнее выражение внутреннего состояния сердца. А каково было реальное состояние их сердец на тот момент?
Текст говорит, что их руки полны крови.
Да. Истинный показатель религиозности для этого совершенно иного бога – это не количество сожженного фимиама, это то, как общество обращается с самыми беззащитными.
И за услугу. Получается, что они 6 дней в неделю жили по законам джунглей, эксплуатируя слабых, а на 7-й день приходили в храм с невинным видом, ожидая благословения.
Лицемерие высшего уровня.
Знаешь, в современном мире мы часто видим нечто подобное в корпоративной культуре.
Ну-ка, расскажи.
Если представить компанию, которая проводит обязательные тренинги по этике, все сотрудники собираются в зале, смотрят красивую презентацию о взаимном уважении, ставят галочки в ведомостях, получают сертификаты.
Знакомая картина.
А на следующий день они возвращаются в свои отделы и продолжают плести интриги, унижать подчиненных и фальсифицировать отчеты. И вот эта подписанная бумажка о прохождении тренинга не просто бесполезна.
Она делает все хуже.
Да, она делает саму ситуацию еще более отвратительной, потому что добавляет к этой токсичности откровенное лицемерие.
Прекрасная иллюстрация того, как работает этот механизм. Когда формальность подменяет собой суть, вся система начинает просто гнить. И текст использует поэтические, но страшные образы для описания этого гниения.
Про серебро и вино.
Да, верный город стал блудницей. То, что когда-то было чистым серебром, превратилось в изгорь, в шлак. Лучшее вино разбавлено водой. Коррупция пронзила абсолютно все слои общества.
И вот тут мы подходим к главному узлу этой первой главы. Если все настолько запущено, если внешние ритуалы вызывают тошноту, а общество поражено вирусом вот этого осознанного бунта, каково решение?
Решение там весьма неординарное.
Да, доктор Освальд указывает на то, что текст не предлагает простого пути. Он использует литературный прием, который называется чередование, ну или интерчейндж. И это по-настоящему сбивает с толку при чтении.
Как американские горки.
Угу. Нас постоянно бросает из стороны в сторону. Вот прекрасное обещание восстановления, а в следующем абзаце уже картины ужасающего разрушения и суда. Почему нельзя было просто дать людям план действий или сказать: «Все, вы прощены, расходитесь по домам»?
Потому что простое избавление не решает проблему этого внутреннего гниения. Суд выступает в роли процесса переплавки. Если серебро стало шлаком, но его нельзя просто протереть тряпочкой, чтобы оно заблестело.
Не поможет.
Его нужно бросить в печь и добавить щелочь. Это экстремальная температура. Это буквальное разрушение формы, чтобы выжать все примеси. Люди хотели, чтобы Бог просто уничтожил ассирийскую армию, чтобы они могли спокойно жить дальше, как ни в чем не бывало.
Но текст неумолим.
Да, если бы их просто спасли без внутреннего изменения, они бы продолжили уничтожать друг друга сами.
Выходит, суд — это не столько наказание, сколько такая медицинская неизбежная процедура. Вот если представить человека со сломанной ногой, допустим, кость сломалась и срослась неправильно.
Худший сценарий.
Да, человек хромает, испытывает постоянную боль, его мобильность падает, и просто наложить сверху красивую повязку или дать сильное обезболивающее, а в нашем контексте это и есть те самые пустые религиозные ритуалы, это значит обречь человека на пожизненную инвалидность.
Абсолютно точно.
Единственный способ вернуть ноге функциональность – это заново, намеренно и очень болезненно сломать эту кость в кабинете хирурга, чтобы собрать ее ровно. Хирург делает больно не из жестокости, а потому что это единственный путь к восстановлению. И суд здесь – это именно такое спасительное, хотя и пугающее вмешательство.
Совершенно точный образ. Без этого перелома исцеление просто невозможно. И доктор Освальд показывает, как эта мысль раскрывается через мотив деревьев. На Ближнем Востоке язычники часто поклонялись массивным деревьям.
Особенно дубам, кажется.
Угу, дубам. Считая их символами жизненной силы и плодородия. И текст говорит, что эти дубы гордости, которые символизируют самоуверенность и независимость общества, они засохнут.
Превратятся в сад без воды.
Да, оставшийся без воды. Но те, кто пройдет через этот мучительный процесс суда, те, кто позволит своей гордости сломаться и довериться Богу, сами в итоге станут новыми, праведными деревьями.
И здесь важна грамматика, которую подчеркивает лектор, верно?
Да.
Все эти связующие слова.
Да, Освальд обращает внимание на слова вроде «но», «поэтому», «после этого». Они выстраивают очень жесткую причинно-следственную связь. Верный город стал рассадником коррупции.
Так.
«Поэтому Бог очистит его щелочью суда, выжжет шлак, и только после этого город снова назовется городом праведности и верности».
То есть это не просто констатация фактов?
Нет, это не статичная картина. Это невероятно динамичный процесс трансформации через кризис. Суд не является последним словом. Последнее слово – это надежда.
И это возвращает нас к мысли о том, почему эта глава является компендиумом. В ней сжато вообще все осознание глубокого внутреннего поражения, бесполезность попыток откупиться какими-то формальными действиями, необходимость вот этого очищающего кризиса и конечная цель – полное восстановление.
Все в одной главе?
Да.
Когда мы разбираем этот текст, становится абсолютно ясно, что мы читаем не просто пыльную хронику далеких царств и давно исчезнувших империй. Это какой-то вневременной мастер-класс по бескомпромиссному самоанализу.
Однозначно. Он напоминает нам, что подлинность любых высоких идеалов проверяется не громкостью заявлений на собраниях, не количеством пройденных тренингов и неправильностью формулировок.
А чем же?
А исключительно тем, как система обращается с самыми уязвимыми своими элементами.
И это требует огромной смелости признать, что угроза внутри стен может быть гораздо страшнее врага за стенами. Мы ведь часто фокусируемся на видимых угрозах, но забывая, что структурное гниение делает любые укрепления просто бесполезными.
Именно так. И в связи с этим возникает глубокий вопрос. Интересно задуматься об этом после нашего разбора. В самом начале мы обсуждали древнееврейское слово «паша», то есть бунт, трансгрессия.
Да, сознательный переход границ.
В источнике прозвучала поразительная мысль о том, что библейское понятие бунта – это принципиальный отказ признавать, что кто-либо вообще имеет право устанавливать для нас какие-либо границы. Такое вот требование абсолютной автономии.
Звучит очень современно, не находишь?
Вот именно. Если посмотреть на современную культуру, которая все чаще возводит в абсолют идею безграничной личной свободы, где, ну, каждый считает священным правом жить исключительно по своей собственной правде, без оглядки на какие-то универсальные законы,
то мы приходим к пугающему выводу.
Не создаем ли мы тем самым ту самую психологическую и социальную почву для системного коллапса, тот самый вирус, который удаляет операционную систему, о котором этот древний текст предупреждал еще 2700 лет назад? Есть над чем подумать.